имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Перед уходом на летние каникулы депутаты Государственной Думы России решили попытаться навести порядок на рынке недвижимости и приструнить так называемых квартирных рейдеров. Законодатели решили всерьез рассмотреть вопросы, связанные с долевой собственностью, и, возможно, ограничить собственников долей недвижимости в их праве этими долями распоряжаться. О том, что такое квартирное рейдерство и есть ли оно как понятие, о том, как застраховаться от него и можно ли, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю адвокатов коллегии «Правовая защита» Алексей Голованов и Антон Ежов. Постоянным слушателям «Радио Свобода» они, конечно же, знакомы, поскольку очень часто вот мы обсуждаем именно с ними вопросы, связанные с какими-то ситуациями на рынке недвижимости, поскольку «Правовая защита» коллегии как раз вот на этом и специализируется. Так вот, расскажите мне, пожалуйста, чуть поподробнее, Антон, вообще что такое и можно ли оперировать таким понятием, как квартирное рейдерство? Или это вообще какая-то другая история? Вообще о чем идет речь?
Ну, во-первых, нужно сказать, что квартирное рейдерство или квартирные рейдеры – это выдуманное понятие, поскольку рейдер...
Выдуманное журналистами,
потом обывателями, которые слышали. То есть в свое время прокатилась волна действительно рейдерских захватов различных предприятий. Почему те люди, которые захватывали какие-то промышленные объекты, были рейдерами? Потому что они использовали какие-то подложные документы, подделывали протоколы общих собраний, потом получали доступ на объект на основании, опять же, подделанных документов зачастую, и приходили и захватывали чужое имущество. Вот в данном случае можно говорить, да, рейдеры-захватчики. Но если говорить про квартирных, так называемых рейдеров, якобы, что они квартирные рейдеры, то они чужого не захватывают. То есть в данном случае ситуация выглядит следующим образом. Как правило, вот проблема состоит в чем? Что есть, предположим, квартира, в которой образовалась долевая собственность. Есть...
Например, муж и жена купили вместе квартиру и оформили ее в долевую собственность.
Да, и потом как бы развелись, вот у них возникает конфликт по поводу этого имущества. Бывает, что квартира досталась по наследству, там, брату, сестре, которые тоже поделить не могут. В результате, кто посильнее морально, он в этой квартире живет, кто послабее, того выгоняют. Того, кого выгнали из квартиры, он вынужден продавать, потому что у нас механизмов законодательных для того, чтобы обеспечить, вот защитить права того, кто слабее, и чтобы он мог как-то обязать другого собственника продать это имущество, поделить деньги или как-то разъехаться, нет. То есть, если доля значительная, ничего сделать нельзя. Единственное, что он может сделать, это продать свою долю третьим лицам, причем дисконтом зачастую, безусловно, потому что кто купит такую долю, если она проблемная? И вот приходит новый собственник, он не рейдер, он собственник, и он говорит,
он
что...
Он честно купил, да, добросовестно заплатил.
Закон на его стороне, более того, суды на его стороне, потому что он может обратиться в суд и сказать, что обижите другого сособственника, который меня сейчас не пускает в квартиру и обзывает еще квартирным рейдером, обижите его, не чините мне препятствий в пользовании, или вселите меня, определите порядок пользования, и суды такие иски удовлетворяют, потому что руководствуются законом. Вот. А тот, который выгнал до этого своих родственников из квартиры, он кричит, что это якобы квартирный рейдер, что вот его якобы обижают. Он идет на прием к депутатам, которым там льет крокодилие слезы. А депутаты говорят, да, давайте его защитим. Как же так? Вот тот человек, у которого есть эта квартира, у него уже еще есть квартира, и начинаются уже как бы рассуждения неправовыми категориями, что давайте мы кому-то поможем.
Категориями справедливости.
Ну, такой. Как бы справедливость, да, но справедливость здесь, справедливости здесь нет на самом деле. Я вот думаю, да, здесь получается, что... Фактически депутаты, некоторые, которые толкают вот сейчас вот этот законопроект и хотят ограничить свободу продажи долей в квартирах, они, по сути дела, встают на защиту тех, кто выгнал своих родственников, и говорят, что давайте вот он на самом деле выгнал там свою бабушку, дедушку, и такое бывает, там сестру, например, или там муж выгнал свою жену, или жена выгнала своего мужа, давайте пусть так оно и останется, и пусть тот человек, которого выгнали на улицу, пусть он на улице и погибнет. Вот фактически вот такая позиция в нашей Государственной Думе.
Но, с другой стороны, насколько я понимаю, Алексей, в принципе, есть и некое рациональное зерно вот во всех этих рассуждениях, потому что Сейчас, если вот зайти, там, не знаю, на сайт «Из рук в руки» или любую газету, связанную с продажей недвижимости, посмотреть, там можно найти кучу предложений по продаже там, одной 138-й, грубо говоря, доли в какой-нибудь квартире. Да? То есть, ну, совершенно безумные ситуации. Понятно, что очень часто доли в той же там, какой-то квартире дробятся до бесконечности для того, чтобы их продавать, а у людей появлялось формальное основание для получения постоянной регистрации, насколько я понимаю, да?
Для совершенно верно.
Для закрепления. Это же тоже, вот это нужно же как-то пресекать, потому что это же путь к мошенничеству, возможно. Но, с другой стороны, может быть, конечно, и система тоже виновата. С одной стороны, объявили людям, что у них право есть на свободное перемещение, а с другой стороны, они не могут работать без прописки региональной, например, да? Но, с другой стороны, ведь что-то с этим тоже надо делать как-то.
Безусловно. Ситуация рознь. Типичный пример. У человека одна 138-я доля, и он на основании этого получает регистрацию. И более того, формально он может прийти к собственнику квартиры и потребовать, не препятствовать ему в проживании.
Собственнику, а какому
собственнику
из?
Собственнику других долей, ага. Я имею в виду. Но законодательство предусматривает такой случай. Закон четко говорит, что если у лица незначительная доля, другой собственник вправе предъявить суд иск о выкупе принудительном этой доли у вот такого миноритария, назовем его так. И если этот собственник небольшой доли не имеет существенного интереса в данном имуществе, суд взыскивает компенсацию. Все по справедливости. Если ты считаешь, что у тебя нет желания жить с другими сособственниками, пожалуйста, ты можешь идти в суд и за должную компенсацию, справедливую компенсацию, оформить квартиру на себя. Проблема в том, что и что касается компенсации за эту незначительную долю, это оценочное понятие, которое, в общем-то, по большому счету отдано на откуп оценщикам и судебной практике. С одной стороны, есть позиция Верховного суда, которая говорит о том, что компенсация незначительной доли определяется от стоимости всего объекта. С другой стороны, в судебной практике неоднократно возникали случаи, когда стоимость маленькой доли была дисконтирована. В этом случае, в школе законодатели решили заняться такой проблемой, то достаточно внести лишь одно предложение в статью Гражданского кодекса о том, что стоимость, размер компенсации определяется от стоимости объекта недвижимости, в котором находится долевая собственность. И это решит все проблемы. Если сособственник готов компенсировать, пожалуйста, никто ему это запретить не может. Но, к сожалению, как говорит мой коллега, очень часто возникают случаи, когда люди хотят получить собственность всю квартиру, фактически всем объектом пользоваться, и ни о какой компенсации не идет речь. А вы, будьте любезны, идите жить на улицу.
Ну, то есть, это вот реальная война. Причем, насколько я понимаю, там же очень часто не заканчивается все только тем, что вот один другого выгнал, ну, один собственник другого выгнал из квартиры. Иногда туда начинается подселение каких-нибудь криминальных элементов, или берут гастарбайтеров, заселяют большим количеством. Вот если есть выделенная комната, например.
Я вам приведу пример, с чего начинаются такие конфликты. Реальный пример, реальный судебный случай. Сын выгоняет отца и бабушку из квартиры. Квартира в свое время была приватизирована на троих. Бабушка...
Три равных доли.
Да, совершенно верно. Бабушка, прошедшая войну, и сын живут в каком-то лесу возле города. Это реальный случай.
То есть внук выгнал фактически,
да,
своего отца,
верно.
Свою бабушку.
Совершенно верно. Что в этом случае может сделать бабушка и сын? Конечно, они могут пойти в суд, предъявить иск о вселении. На этот расчет вот у этих вот мерзавцев, будем называть их так, они думают, что пока идут суды, пока идет исполнение производства, пройдет время, мы не дадим им жить. Мы испортим нервную систему, и люди от нас отстанут. Вот это расчет тех людей, которые выгоняют своих близких, которые являются сособственниками. С этого надо начинать.
И здесь ничего невозможно. Подождите, я предлагаю прерваться сейчас на небольшое объявление на Радио Свобода, а потом вот попытаемся понять, можно каким-то образом противостоять таким ситуациям.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Алексей Голованов и Антон Ежов. Сегодня мы говорим о квартирном вопросе, который, как известно, испортил не только москвичей, и о том, как можно минимизировать риски при возникновении конфликтных ситуаций между собственниками долей на недвижимость. Тема нашей беседы сегодня связана в том числе и с предложением ряда депутатов Государственной Думы внести изменения в законодательство российское с тем, чтобы, возможно, ограничить собственников долей недвижимости в их праве этими долями распоряжаться, то есть как-то их делить, продавать или назначить им единственно возможный механизм для управления вот долей в случае возникновения конфликтной ситуации. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору, свои вопросы, комментарии вы можете оставлять, позвонив по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Стоимость смс равна стоимости смс вашего оператора. Никаких дополнительных сборов мы не берем. Итак, Антон, поясните, пожалуйста, вот в случае, пример, который привел Алексей Голованов, что там можно, вот конкретно, что могут сделать действительно вот эти вот бабушка и пожилой мужчина, насколько я понимаю, для того, чтобы хоть что-то получить, да, не жить на улице, не скитаться?
Да, вот фактически здесь получается что? Что вот пока что нашим законом, и я думаю, конечно, вот для крупных долей навряд ли что-то в законе наши депутаты смогут изменить, потому что это, в общем-то, создаст большие проблемы потом с получением того же самого наследства. Так вот, здесь получается, что тот молодой человек, который выгнал своего отца и свою бабушку, депутаты хотят встать на защиту вот именно его, потому что на данный момент... Бабушка и отец, вот такие вот люди, пострадавшие, кого выгнали, они могут все-таки продать свою долю как проблемную и получить хоть какие-то деньги и даже приобрести себе какое-то другое жилье. Но те, кто купит эту долю, они, конечно же, придут и будут с этим вот молодым человеком бороться. То есть они будут говорить, у нас две трети квартиры, мы хотим пользоваться, не хочешь, давай продавать и делить, потому что у нас нету механизма для того, чтобы как-то вот такие вот воюющие стороны в квартире развести по разным углам.
Но как же нет механизма, сейчас вроде как институт медиации начинает действовать активно в России, во всяком случае закон приняли.
Разрешите, вот смотрите, да. Если говорить про медиацию, когда люди не хотят никак договариваться, то никакая медиация не поможет. Я вот хочу сказать вот пример, как решается подобный вопрос в Соединенных Штатах Америки. Там, например, таких вот, нужно сразу сказать, что таких проблем не возникает. Почему? Потому что если возникает спор между участниками долевой собственности, а тоже долевая собственность есть, в доме, в квартире, неважно, вот тот, кого обидели или кто недоволен, он приходит в суд с иском, судья вызывает другую сторону и говорит, так, вы не можете договориться по поводу квартиры или дома, суд дает вам 3 месяца для того, чтобы вы договорились. Неважно, как вы это сделаете, будете пользоваться, продадите, поделите деньги иным образом, это ваше дело. Если вы за 3 месяца не договаривайтесь, суд вот сейчас назначает дату судебного заседания, вы приходите, суд арестовывает вашу квартиру или дом.
И приставы
и
продают.
Судебные приставы, исполнители продают с торгов и делят деньги соразмерно вашим долям. Вот все, проблемы нет. В нашей же стране как бы бросаются из крайности в крайность. Ну, то есть это, как говорится, наследие отсутствия рыночных отношений. Потому что получается, что как бы сначала мучают тех людей, кого выгоняют из квартиры, они вынуждены продают свои доли третьим лицам. Конечно, кто покупает, он понимает, что он может бороться тогда.
И зная, что ситуация такова, как правило, цены, ну, реальная стоимость вот этих вот долей, вернее, ту, которую, деньги, которые люди получили на руки, это значительно меньше, чем они могли бы получить, если бы не было никакого конфликта, да? Так, и дальше, простите, я вас прервала.
Да, вот. А в нашей стране получается, что зачастую те люди, которые выгоняют своих родных и близких и захватывают всю квартиру. Вот, кстати, я бы их назвал квартирными рейдерами, потому что они захватили чужую долю в квартире. Да, пользуясь тем, что у них есть, но они захватили, говорят, все, сюда больше никто не войдет. Причем очень часто такие люди готовы идти на любые преступления. То есть, если к ним приходит другой собственник, они готовы устраивать драку, оскорблять, клеветать. Вот, и есть, между прочим, действительно возбужденные уголовные дела в отношении вот таких вот захватчиков чужой недвижимости.
Скажите, а как вот все-таки выглядит нынешнее предложение депутатов Государственной Думы? То есть вот что конкретно они предлагают делать? Каким образом они предлагают поступать с собственниками долей?
В настоящий момент муссируется в обществе вопрос о том, чтобы собственники этих долей не могли продавать доли без согласия третьим, без согласия других сособственников. По сути своей, это вот, как уже сказал мой коллега, игра в пользу тех лиц, которые выгоняют из квартир людей.
Ну, то есть упрется, простите, рогом, да?
Да.
Скажет, я не хочу...
Да, и все, ничего не сделаешь. Более того, депутаты поставили вопрос о том, чтобы не дать возможность прописываться на незначительные доли. В этом, в общем-то, можно признать какое-то рациональное зерно. Однако, вот такое предложение, когда ограничиваются права человека, который вы так уже обидели, и который на улице, это, по сути своей, пример щедрости за чужой счет. Было бы более оптимально разработать механизм регулирования таких проблем. Каким образом? Тут не требуется никаких бюджетных вливаний. Достаточно включить два предложения в Гражданский кодекс. Первое. Основание для прекращения долевой собственности в статье 235 указать, соответственно, решение суда о выкупе доли, и внести изменения, согласно которому в случае, если лицо не имеет существенного интереса в использовании доли, то в этом случае можно ставить вопрос о том, чтобы другой сособственник пришел в суд, и, в общем-то, независимо от размера доли, можно было бы договориться о том, чтобы суд принял решение, как в Соединенных Штатах, о прекращении права собственности. Вы можете возразить. Как же так? На улице появится больше бомжей, которые за счет этой доли не смогут купить квартиры. Но здесь суд должен установить ряд обстоятельств. То, что другой сособственник чинил препятствия своим визави в пользовании имуществом, что неоднократно были обращения по поводу того, пустите нас в квартиру жить, мы такие же собственники, как и вы. Вот. И если суд возьмет на себя обязанность решать споры по данным категориям исков, то проблема уйдет, снизойдет на нет. Плюс к этому нужно четко прописать, каким образом считается компенсация,
рассчитывается компенсация за долю. Ну, в общем, это да, действительно было бы разумно и рационально. Другое дело, что иногда совершенно непонятно, чем руководствуются депутаты Государственной Думы. И вообще, вот с моей точки зрения, довольно странная ситуация складывается в России в последние годы. Вот вы сказали здесь, что вот что там, плодить бомжей, людей выгонять на улицу. Вообще, это все довольно выглядит нелепо. С одной стороны, в России появилось невероятное количество собственников, такого числа собственников недвижимости. Видимо, нету, ну, там, в процентном соотношении с количеством населения ни в одной стране мира, да? Потому что, ну, была приватизация, это, конечно, здорово и хорошо, что вроде как бы всем поделили, и собственность вот эту вот дали, эту недвижимость. Но, с другой стороны, государство никак не развивает социальный сектор, да, вот жилья по социальному найму. Вероятно, вот в таком случае вот эта проблема того, что вы говорите, плодить бомжей бы, она была бы решена, если бы было интересно государству, застройщикам сдавать квартиры, жилье в найм на длительные сроки, то есть не в собственность, а в найм, то, может быть, вот этих средств, которые там выплатили человеку за незначительную долю, например, хватило бы на то, чтобы, не знаю, приобрести мебель и как-то жить благополучно в этой квартире, которая по социальному найму сдается. Да, Алексей, Мария, вы как-то так скептически вообще этим предложением относитесь.
Дело в том, что поскольку у нашей державы очень много проблем, решение данного вопроса, опять-таки, приобретает характер какой-то компанейщины. А вот сказал чиновник высшего ранга о том, что создавать муниципальный фонд социального жилья будут создавать, но, опять-таки, за счет кого? За счет лиц, по сути, проживающих в этих квартирах. Приведу пример.
Пожалуйста, да.
Общежитие семейного типа. Человек в свое время еще при СССР приехал жить в Москву, ему от завода дали квартиру, малосемейку, и он не живет 20 лет. Потом завод обанкротился.
Или поменялся собственник.
Поменялся собственник, казалось бы, все это было переведено в муниципальный фонд. И Верховный суд сказал о том, что, в общем-то, давайте дадим возможность таким людям приватизировать вот эти вот малосемейные квартиры. Однако тут же принимается решение о закреплении данного общежития в специализированный фонд, и людям препятствуют в приватизации данного общежития. Опять-таки, все это происходит за счет каких-то лиц. Уж коль скоро государство намерено создавать муниципальный фонд, пожалуйста, у вас есть инвестконтракты с застройщиками. Вы по этим инвестконтрактам получаете какую-то долю города, но опять-таки за счет этой доли обеспечиваются очередники, внеочередное представление жилья происходит. И эти люди, которые приобретают квартиру, они опять же идут к адвокатам и говорят, а мы хотим стать не просто нанимателями, а собственниками. И круг замыкается.
А зачем? Откуда такое стремление у людей стать не нанимателями, а собственниками? Ведь сейчас неужели же не понимают, на протяжении там нескольких лет уже серьезно обсуждается вопрос о введении налога на недвижимость, причем как раз сейчас основная проблема заключается в том, как и из чего его рассчитывать. Ну, потому что с налогами на землю уже как-то там определились, что иной раз бабушки, которые живут в деревнях, получают себе налог на землю и приходит в ужас, потому что она не знает, как вообще, где денег взять, это все заплатить. Говорит, да забирайте у меня все это, дайте мне только умереть спокойно. Для чего, откуда у людей такое стремление стать собственниками?
Ну, во-первых, у нас, если говорить по поводу налога на имущество, то он есть, действительно.
Но просто незначительный.
Он сейчас очень такой мизерный, да, поэтому зачастую даже налоговые инспекции его вовсе не взыскивают.
Никаких. Забывают
про него, да, потому что просто не хватает сотрудников, которые этим бы занимались. А так, если говорить про собственника, то, конечно же, у него гораздо больше прав, чем у нанимателя социального жилья. Ну, я не буду говорить о том, что собственник может продавать, ему легче менять жилье, отдавать по наследству. Вот даже такой случай. Вот собственник может уехать жить куда-то за границу, даже если он не платил за это время квартплату. С него могут взыскать в судебном порядке, он своей квартиры или дома не лишится. А тот, кто является нанимателем квартир, если он длительное время не проживал, не уплачивал квартплату, то считается, что он сам договор расторгнул, и его можно признать утратившим в судебном порядке право проживания и выселить из квартиры.
То есть, когда он вернется из длительной экспедиции, командировки, то увидит печатную дверь или новых хозяев, что ли?
Так? Да, именно так. И это, кстати, суды удовлетворяют такие иски, это в жилищном кодексе предусмотрено, это такая распространенная категория дел в наших судах.
То есть, их довольно много в России.
Много, да.
Вот
да.
Именно. А потом, вероятно, эти квартиры кто-то быстренько берет опять по соцнайму и приватизирует. Или
безусловно, его квартиру могут перераспределить, и новый жилец уже может ее приватизировать.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. И сегодня мы говорим о способах решения проблем, которые возникают при разделении недвижимости, находящейся в долевой собственности. Депутаты сейчас предлагают ввести изменения в законодательство. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы задержано около 10 представителей сексуальных меньшинств, которые пытались провести несанкционированную акцию. Родственники погибших и пострадавших в автокатастрофе с участием автобуса прибыли из Тамбова в Подмосковье. Как сообщили Интерфаксу, в МЧС России с людьми работают психологи. В субботу пройдет процедура опознания жертв ДТП. Природные пожары в России за сутки охватили почти 7 тысяч гектаров. Как сообщили в МЧС, наиболее сложная ситуация складывается в Якутии, Амурской области, Приморском и Красноярском краях. Более 200 эвакуированных жителей горевшего в четверг поселка Урман в Башкирии пока не могут вернуться в свои дома. Ранее в субботу стало известно, что около 60 человек уже вернулись в поселок. Ситуация в Урмане стабилизируется, однако на горевшем арсенале продолжаются редкие взрывы. Первый автобус жителями сектора Газа сегодня утром пересек границу с Египтом на контрольно-пропускном пункте Рафах. Накануне Египет объявил, что снимает блокаду сектора Газа и открывает пункт Рафах на постоянной основе. В провинции Баджаур на северо-западе Пакистана сегодня по меньшей мере 5 человек погибли, еще 10 получили ранения при взрыве. Об этом сообщил представитель правительства Пакистана. Арестованный в четверг в Сербии бывший командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич был вчера обследован врачами, которые установили, что он способен участвовать в судебном процессе. На Мальте сегодня проходит референдум о легализации разводов. Мальта – единственное в Европе светское государство, где расторжение брака невозможно, однако признаются разводы, совершенные за границей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов, Алексей Голованов. Сегодня мы говорим о способах решения конфликтных ситуаций, правовых способов и проблем, связанных с делением долей на недвижимость. Дело в том, что сейчас в Государственной Думе России всерьез обсуждается законопроект, который мог бы ограничивать собственников долей недвижимости в их праве этими долями распоряжаться. Ну, в случае, когда возникают какие-то конфликтные ситуации. Причем, по мнению юристов, во всяком случае тех, которые присутствуют сегодня в студии «Радио Свобода», вот в случае, если депутаты именно такой закон примут, это нанесет удар в первую очередь по тем людям, которые и так оказались в заведомо невыгодной ситуации, которых выгнали их бывшие родственники, например, собственники долей, там бывшие мужья, бывшие жены, дети, внуки, поскольку они не защищены законом по большому счету никак, а если сейчас, или мало защищены. А если еще эти поправки вступят в силу, то их будут обязывать, я так понимаю, по демпинговым каким-то ценам эти доли продавать, и все. И люди будут уходить на улицу. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», 8 800 200 ровно 2212. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. У нас уже есть дозвонившиеся, но я вижу, Антон хотел какую-то ремарку сделать к тому, что я тут уже наговорила.
Да, пожалуйста. Вы как раз сказали сейчас по поводу выкупа долей, и вот адвокат Алексей Голованов тоже говорил, что нужно законодательно определить, в каком порядке считается выкуп незначительной доли.
Каким образом будет рассчитываться стоимость этой
да,
доли?
Да, вот у нас действительно сейчас 252-я статья Гражданского кодекса позволяет выкупать малозначительную долю, если нет существенного интереса у участника долевой собственности. Ну, например, это не единственное его жилье, есть какое-то еще жилье у него, и эту долю можно выкупить. Так вот здесь, на самом деле, как ни странно, у нас практика судебная очень противоречивая, и есть место для злоупотреблений. Предположим, вот я судья, ко мне пришли две стороны. Один участник долевой собственности, который хочет такую малозначительную долю выкупить, второй говорит, что, ну, может быть, даже он не против, он говорит, ну, я не согласен с ценой. На практике у нас оценщики такие доли малозначительные, они считают двумя способами. Есть оценщики, которые считают, они говорят, что вот есть рыночная цена всей квартиры, соответственно, доля там, например, 1/6, соответственно, делим рыночную цену на 6, вот получается рыночная цена вот этой доли. А другие оценщики говорят, нет, вы знаете, доли на рынке стоят гораздо дешевле, они же как проблемные продаются, поэтому там есть дисконт где-то 50-60%, поэтому вот мы еще дисконт считаем. И получается между ними спор. Один говорит, я хочу, тот, кто выкупает, конечно, я хочу подешевле, тот, кто у кого выкупает, он хочет подороже. А я как судья, на самом деле, если мне приносят две оценки, должен назначить экспертизу. И вот тогда я, опять же, знаю всех оценщиков, как они считают. Я, если мне нужно вынести в пользу истца, я назначу того оценщика, который посчитает подешевле. А если мне нужно подыграть ответчику, я назначу оценщика, который посчитает подороже.
То есть вот это действительно коррупционный такой момент.
Да, и вот интересно то, что в наших судах российских именно так и получается. То есть на чьей стороне, на самом деле, так или иначе судья, у него есть маневр, понимаете? А ведь на самом деле цена вопроса большая. Или, например, там доля стоит, скажем, 3 миллиона рублей, или, например, полтора.
Но, с другой стороны, а что делать судим в этой ситуации? Ну, или брать средние тогда, да, между первой и второй оценкой и делить это пополам.
Дайте судим четкие правила, по которым определяется эта компенсация. Внесите в 252-ю статью одно предложение, согласно которому А компенсация за выкупаемую долю определяется как пропорция от рыночной стоимости всего объекта. Все, достаточно, это поставит точку в этом вопросе.
У нас есть дозвонившиеся 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Елена Давыдовна из Москвы, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Спасибо большое. Я вам очень благодарна, но в тех примерах, которые вы рассматриваете, вы упустили один существенный момент. Дело в том, что момент прописки и регистрации осуществляет регистрационная палата города Москвы, а прописку в квартире осуществляет районная миграционная служба, нынче бывший паспортный стол. Вот в этом есть нарушение. Рассматриваемые нарушения прокуратуры и Следственного комитета отправляют обратно, и истинной последней инстанцией является участковый. Участковый, как правило, безграмотный или человек, побирающий соответствующие поборы с этих людей, которые проживают. А суть моя в том, что мой брат, имевший 1/3 вместе с другой сестрой наследницей, то есть мы втроем наследники, а наследодатель еще прописала в этой квартире однокомнатной своего внука. И сейчас внук и я прописана. И на этом фоне прописаны новые люди из Красноярска, купившие за бесценок квартиру в престижном районе города Москвы. Проживают 5 лет. Суды на их стороне, потому что все это сделано адвокатом, который имеет своим мужем человека, начальником дознания в Центральном.
Елена Давыдовна, спасибо. Мне в целом мне ситуация ваша понятна. Я думаю, что вот адвокатам, которые сидят в моей студии, тоже, по всякому случаю, они улыбаются. И я так понимаю, что это да, довольно распространенный случай. Я попрошу сейчас вас прокомментировать вообще, как так возможно и что-то в этой ситуации. Можно ли каким-то образом бороться? Антон Ежов.
Ну, вообще-то здесь, я бы так сказал, когда речь идет о долевой собственности, например, в квартире, то здесь все-таки основополагающим является не тот, кто прописан в квартире, хотя это тоже важно, а тот, кто является собственником. Да, потому что у нас статья 35 Конституции предусматривает, что каждый человек и гражданин вправе пользоваться принадлежащим ему имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами. Поэтому, если, например, он не прописан в квартире, он все равно может пользоваться квартирой. Более того, у нас есть как бы нормы закона, которые предусматривают то, что если кто-то из участников долевой собственности, ну, во-первых, если он хочет сам туда зарегистрироваться, если его доля значительная, он, безусловно, может это сделать, если он хочет прописать кого-то туда, например, новорожденных детей, он, конечно, может без согласия прописать, но где-то должны новорожденные быть прописаны, вот где-то жить, ну, он может. Если он кого-то хочет другого, других детей уже, которые где-то прописаны, родственников, там, знакомых прописать, он может это сделать с согласия других участников долевой собственности. Бывают нарушения, конечно же, здесь нужно просто грамотно обращаться вот с грамотным иском в суд, и суд, конечно, отменит такую регистрацию.
Но вы, Алексей, на ваш взгляд, есть какая-то проблема вот как раз в том, что регистрации недвижимости занимаются регистрационные палаты, да, а регистрацией, постановкой на регистрационный учет граждан занимается Федеральная миграционная служба. Вот это какую-то проблему.
Я проблемы тут никакой не вижу. Тут действительно просто идет распределение компетенций. Если бы сейчас на регистрационную службу возложили функции по регистрации граждан, регистрационная служба просто утонула бы. Вот. По данному звонку я бы хотел бы сказать, вы подумайте, если бы мы все уважали права других, право на проживание, право собственности, у человека есть собственность, давайте уважать его право на собственность, этих бы конфликтов не было.
Подождите, так здесь получается, что и было три собственника, вот если говорить о той конкретной ситуации в квартире, было три собственника, но один из этих собственников был зарегистрирован в этой квартире, и плюс появился еще один человек, которого зарегистрировал, да, наследодатель.
Если, уважаемая Елена Давыдовна, не согласна с такой ситуацией, но тогда в этом случае надо договариваться. Товарищи, я хочу, чтобы никакой долевой собственности на квартиры не было, я хочу быть единственным собственником данного жилья.
Ну, что, и таком... выкупать другие доли.
Конечно, выкупайте.
Либо всем продавать вообще, да, эту квартиру, да, без всяких проблем и делить между собой деньги.
Совершенно верно.
Ну вот здесь вот как раз проблема в том, чтобы договориться.
Обратите внимание на то, что, как говорила слушательница, суды-то встали на позицию
новых собственников,
да. И я думаю, тут никакого коррупционного момента не было. Действительно, суды, скорее всего, только...
Но вообще о конкретной ситуации говорить довольно сложно. Да, да. Я просто призываю слушателей сейчас, просто чтобы нам не запутаться, к тому, чтобы какие-то задавать, может быть, и конкретные вопросы, но не обсуждать конкретную историю, потому что мы можем уйти далеко, а потом адвокаты, признаюсь вам, этого очень не любят, потому что любой уважающий себя профессиональный юрист не будет о конкретном деле никаких суждений, комментариев дать, если он с делом сам лично не знаком, не видел всех бумаг, документов. Валентин из Рязани позвонил на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день.
Вот ваш гость очень хорошо сказал, что вот забота государства приобретает характер компанейский из-за того, что очень много проблем у этого государства. Вот у меня два коротеньких вопроса. Значит, не потому ли много проблем, что государство на себя очень много берет? Вот и прописка там, и этот самый участковый, и ограничение прав собственности, вот. И второй вопрос, не потому ли оно много на себя берет, что чиновникам в этой вот в мутной воде очень легко рыбку ловить. Спасибо.
Спасибо, Валентина. Я так понимаю, что здесь мнения-то могут быть только оценочные, не экспертные, да, Антон, вы как считаете?
Ну, я вот как раз наоборот бы сказал, что вот именно в этой проблеме с долевой собственностью, которая есть в настоящий момент в России, наше государство ненадлежащим образом берет на себя функции регулирования, и это как раз вот иллюстрирует с примером, который я приводил, вот как вопросы подобные решаются в Соединенных Штатах. Потому что действительно ставить так на самотек, чтобы два собственника были вынуждены сосуществовать в одной квартире друг с другом, там, может быть, даже драться.
Провоцировать преступление.
Да, провоцировать преступление, потому что они разойтись не могут. А зачастую бывает так, вот мне даже звонит женщина, которая получила квартиру по наследству вместе со своим племянником. Племянник въехал в эту однокомнатную квартиру вместе со своей семьей, а она говорит, вот у меня одна вторая доля, он отказывается мне выкупать за одну вторую рыночную цену квартиры, говорит, ты все равно пользоваться не сможешь, я тебя не пущу и так далее. Она говорит, что мне делать? Я говорю, вы знаете, делать можно следующее. Это совет всем, получается, что либо оставить все как есть. Вот, второе, предъявить иск о вселении или нечинении препятствий в пользовании квартирой. Кстати, можно селиться и без решения суда. У нас 12 и 14 статьи Гражданского кодекса позволяют самозащиту прав. Или третий вариант – продать свою долю, как она есть. Она говорит, ну, если я продам, я же потеряю значительно в деньгах. Ну, получается, да. То есть у нас нет механизма, чтобы заставить как-то их разойтись. Но... А и интересно то, что здесь племянник ей говорит, ты же не сможешь продать свою долю дешевле, ну, точнее, вот за рыночную цену. Поэтому давай я у тебя куплю, как другие люди купят. Поэтому, получается, он сам создает ей проблему и готов у ее купить за копейки.
Но вообще, я так понимаю, что вопрос слушателя был немножко не о том. Слушатель интересовался вашим мнением как юристов, а я так понимаю, коррупционной составляющей этой истории вообще, почему, насколько я помню формулировку вопроса, не потому ли государству выгодно брать на себя слишком многое, чтобы в мутной воде рыбку ловить? Как-то так это было. Да, Алексей Голова.
Если честно, никакой...
То есть специально закладывают вот механизмы коррупционные.
А я вот не думаю, что здесь есть какой-то коррупционный момент. Объясню, почему. Дело в том, что если, в общем-то, стороны, сособственники нормально бы друг к другу относились, то вместо того, чтобы платить какие-то взятки, гораздо проще договориться друг с другом. И по большому счету, да, проблем много. А у нас по Конституции гражданское законодательство находится в исключительной компетенции Российской Федерации. Поэтому депутаты из Госдумы, Государственная Дума Российской Федерации должны просто принять правила поведения, а именно включить положение в Гражданский кодекс, которые бы защищали права всех сособственников. А Верховному суду стоило бы принять постановление о судебной практике по делам, связанным с самоуправством, где было бы четко сказано, что, допустим, если кто-то кого-то не пускает, тем самым ущемляет его права, то в данном случае смотрятся признаки самоуправства. Я говорю грубо и очень общо, но суть такая. И этот документ, это постановление Верховного суда было бы тем инструментом, который могли бы использовать...
Фактически.
Совершенно верно. Могли использовать чиновники для урегулирования данных спорных ситуаций. И вопрос бы закрылся сразу же и в принципе. Подчеркиваю, никаких финансовых затрат, я имею в виду затрат бюджета, здесь совершенно не требуется. Установите правила поведения, регулирующие правила инструкции, и вопрос...
Но нормальные, человеческие, недискриминационные, а не те, которые предлагаются сейчас.
Да, да.
Марина из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вот сейчас вот последнее ваше высказывание. Я как раз с ним полностью согласна. Ведь у нас изменение закона идет совершенно непонятно для чего. Закон чем-то не устраивает, да? Вот они его меняют. Но они... людей там выбрасывают из квартир, людей там, так сказать, вот, ну, родственники там каким-то образом даже убивают, бывает. Ну, не этот вопрос решается, а решается вопрос, как бы они должны договориться. Вряд ли многие люди смогут договориться. Вот если человек противоправное действие совершает, там, не впускает, вот к нему применять надо все эти меры, а не к закону. Тогда этот человек будет вести себя по-человечески. Последнее ваше выступление, я полностью с ним согласна. Не закон надо менять, а наши суды, наши правоохранительные органы.
Или, может быть, правила. Или, может быть, вот так вот, Марина, может быть, имеет смысл, прежде чем менять закон, вообще-то руководствоваться здравым смыслом, логикой и какими-то общими понятиями о справедливости. Просто подумать, к чему может привести вот такой императив, как взять и встать на сторону того человека, который остался в квартире, и поэтому вот признать, что только он может теперь на нее претендовать, вот этот собственник той доли. Просто таким образом людей же, получается, провоцируют, кто сильнее, кому удалось закрепиться на этой территории, на той стороне, на стороне этого человека и будет закон. А тот, кого выгнали, я не знаю, может быть, били, угрожали и там и даже истязали, он уже окажется вообще в худшем положении.
Но Антон Ежов. У нас действительно получается так, что когда человек, собственник, приходит в квартиру и его не пускают, он вынужден даже иной раз скрывать замки, входную дверь, то интересно то, что проводится проверка, а нет ли в его действиях 167-й статьи Уголовного кодекса, то есть умышленного повреждения чужого имущества. Хотя, в общем-то, он там собственник, и дверь – это общее имущество, получается. То есть он имеет право войти. Вот. Но парадокс заключается в том, что как раз элементы состава преступления содержатся у того, кто засел в квартире, не пускает другого участника.
Но его не проверяют.
Его не проверяют, да. Хотя здесь чистое самоуправство на самом деле есть, потому что он самоуправно решил, что я вот другого собственника не пускаю, хотя закон на стороне этого собственника. И любой суд вынесет решение о том, чтобы, да, этому другому участнику долевой собственности, которого не пускают, чтобы ему препятствия не чинились. Вот. Этот вопрос вообще никак не исследуется. А не исследуется он потому, что на самом деле это массовое явление по стране. Если сейчас начать вот кого-то, кто-то там не пускает, например, жена там не пускает мужа, муж там не пускает жену, там брат, сестру.
Причем даже не обязательно они в разводе, вот в случаях мужа с женой. Да, она может просто на него обидеться и его не пускать.
Да. И получится,
жить где хочешь.
Да, и получится, что масса людей просто получит вот свою 330-ю статью Уголовного кодекса и будут иметь судимость. И поэтому получается, что вот в силу того, что это массовое явление, вроде как, ну, чего тут исследовать? То есть бытовуха, она есть бытовуха. Но это на самом деле не так. То есть вопрос серьезный.
Поэтому милиция не хочет, наверное, разбираться в таких случаях. Хотя, в принципе, может быть, и тут и участковый, по большому счету, если бы полиция, простите, если бы они работали добросовестно, они могли бы как-то помочь, способствовать регулированию этой проблемы. Да, Алексей?
Вы знаете, существует приказ МВД, которым утверждены наставления для сотрудников, для участковых, для по организации их работы. Там, в принципе, сказано, что участковые защищают жилищные права лиц. Ну, как это реализуется? Там не написано. И, в общем-то, участковые всегда, вот у них возникает вопрос, и что мы должны сделать? С одной стороны, участковые все боятся проверок, в том плане, что им скажут, что, ребят, вы превысили свои полномочия. Им гораздо проще не брать на себя эту ответственность, сказать, идите в суд, решайте все в суде. Если будет руководящее указание, данные о том, что такое самоуправство, как следует делать, четкий алгоритм поведения тех же участковых, тогда у сотрудников полиции не будет опасения того, что вот они сейчас проведут добросовестную проверку, а в отношении них будет возбуждено уголовное дело.
Да, какой-нибудь за превышение служебных полномочий или их там заподозрят во взяточничестве.
Да, очень часто так бывает, что приходишь либо в Следственный комитет, либо в милицию с доверителем, и такое ощущение, что все вот работают в условиях военного времени. Да что вы, у нас тут трупы, наркотики, у нас терроризм, а вы тут пришли с какой-то ерундой. Подумаешь, там подрались, подумаешь, кто-то кого-то не пускает, идите в суд. Фактически происходит скидывание проблемы в суд общей юрисдикции. А там суды завалены такими исками.
Да, а людям как быть? А тут действительно страшно, тут могут и того, гляди, убить, отравить, и вообще все что угодно. Да,
да, и по поводу участковых еще нужно сказать, что когда возникает конфликт зачастую с участниками долевой собственности, кто-то кого-то не пускает, вот на самом деле опытные участковые, они прячутся в этот момент. То есть если кто-то из участников долевой собственности будет звонить, его искать, он не найдет. Участковый знает, что там проблема, и он не появится просто. И вот в моей практике был случай, когда один молоденький участковый, который только-только вступил в должность, он сказал, да, то есть вы что там, идете скрывать квартиру, да, конечно, я пойду посмотреть, чтобы не было...
То есть он решил, он не знал, что нужно прятаться?
Да, он не знал, он пошел, чтобы проследить, чтобы не было никаких противоправных действий. Да, и он честно стоял и наблюдал, действительно, ничего незаконного не произошло, но потом, когда сторона из вот этого конфликта, вот граждан, которые делили квартиру, стали жаловаться и говорить, что участковый участвовал во вскрытии двери, хотя тот другой участник долевой собственности имел право делать, и ему никаких последствий не было, сделали в этой ситуации крайним участкового. Вынесли представление потом, что неполное служебное соответствие, его постоянно дергал прокурор и говорили, как вы могли пойти и участвовать во вскрытии двери. Он говорит, я не участвовал, я просто знал, что там что-то происходит, конфликт, и там был. Вот такой вот пример.
В общем, понятно, что какими-то однозначными, наверное, действиями эту проблему будет решить довольно сложно. Но вот Александр, наш слушатель, пишет сообщение на номер +7 903 743 2801, а телефон прямого эфира, кстати, Радио Свобода, 8 800 200 22 12. Так вот, Александр, слушатель, пишет, в Америке не глупо придумали принудительные продажи квартир с разделом денег между собственниками долей по решению суда, это правильно. Только нельзя допускать, чтобы такие доли скупали по сторонние люди, пишет Александр. Ну, тогда я не понимаю. Минуточку, а кто же тогда будет? А какие непосторонние люди будут их скупать? Так это же то же самое и будет, по-моему, нет?
Нет. В данном случае я бы, наверное, с Александром согласился. Ведь подумайте, если мы меняем гражданский кодекс вот в той части, которая устанавливает механизм защиты прав вот этого собственника, который оказался на улице, то сама по себе проблема исчезает. И тогда таким несчастным нет нужды обращаться к кому-то на сторону, продавать за 3 копейки свою долю. Они могут пойти в суд, и у суда будет четкое правовое основание принять решение по данному вопросу и защитить права человека. Что сейчас может сделать суд? Ну, примет он решение о вселении лица в квартиру. С приставом спустя годы человек придет в квартиру, его пустят, потом на завтра сменит замок. И так будет продолжаться. Но если у суда будет правило, которое позволит ему принять решение о взыскании компенсации, принудительной продаже данного объекта, в этом случае проблема отпадет сама собой.
А, ну, в принципе, тогда будет людям интереснее мирно решить, конечно, вопрос, чем если человеку уж так уж нравится эта квартира, например, в которой он живет, а он никак не хочет делиться со своим собственником, но знает, что если они не договорятся, суд вообще возьмет и продаст это все кому угодно, да, тогда ему будет интересно решить мирно.
Совершенно верно. И почему возникают такие ситуации? Да потому что другой собственник, который выгнал своего оппонента, он знает, что он, по сути своей, безнаказан. Никто его к ответственности не привлечет. Угу. И он этим пользуется. Если он будет знать, что есть механизм, который заставит его принести какую-то ответственность, все будет решено.
Совсем немного времени остается до окончания передачи. У нас есть дозвонившийся Анатолий из Москвы. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой случай произошел 10 лет тому назад. Я оказался на улице. Срок давности вот в новом законопроекте будет предусмотрен? Какое удлинение срока давности? Более 3 лет.
А, для того, чтобы попытаться восстановить свои права на долю, пожалуйста, Антон.
Ну, в данном случае, если, во-первых, срок исковой давности, конечно, меняться не будет 3 года, но у нас есть категории исков, где срок исковой давности применяется, а есть как бы так называемые длящиеся правоотношения, где срок исковой давности не возникает. То есть, например, вот если человек, участник долевой собственности, его выгнали, вот он 10-20 лет где-то ходил, и
но
потом...
не перестал быть собственником.
Да, не перестал быть собственником, он может и спустя вот многие годы сказать, что, вы знаете, вот мое право нарушалось и сейчас нарушается, я хочу, вот, чтобы мое право было восстановлено и чтобы суд обязал не чинить препятствия или вселили меня. И суд удовлетворит, тут исковой давности просто нет.
Понятно. Ну и в случае, если внесут какие-то, соответственно, изменения в закон, будем надеяться, что разумные изменения, тогда у человека, соответственно, тоже появится возможность, вот уже исходя из положений нового закона, как-то бороться, ну хотя бы за то, чтобы получить нормальную компенсацию за вот эту потерянную долю, верно? Я понимаю. Кроме всего прочего, ведь есть же механизм для восстановления срока давности. Точнее, простите, не восстановления срока давности, а восстановления...
Пропущенного срока давности.
Да,
вот.
Да,
вы,
да,
в общем-то,
да,
правильно говорите. Однако, согласно статье 208 Гражданского кодекса, на требования, связанные с чинением препятствий в пользовании имуществом, срок исковой давности не распространяется.
Да, так что здесь, в общем, в принципе, если вы до сих пор являетесь собственником, если вы не потеряли право собственности на эту долю, то вы можете еще за нее попробовать побороться. Другое дело, хватит ли у вас на это силы и возможности. У нас остается буквально 2 минутки до окончания передачи. А вот если резюмировать все сегодня сказанное, понятно, что изменения в законодательство пока никакие не внесены. Но что уже сейчас могут сделать люди? Сами люди, граждане, собственники.
Ну, вот на данный момент остается тот же самый механизм. То есть, либо, если возникла проблема с долевой собственностью, это либо никак не бороться, либо пользоваться своим имуществом при помощи решений судов или на основании статьи 14 Гражданского кодекса самозащиты своих прав, либо продавать свою долю третьим лицам. То есть, получается, в общем-то, других вариантов нет.
Алексей Голован.
Я хотел бы несколько раскрыть то, что сказал мой коллега. Статья 12.14 Гражданского кодекса говорит о самозащите нарушенного права. Поэтому, если вас не пускают в квартиру, не обязательно получать решение суда о вселении. Вы можете пойти принудительно попасть в квартиру без всякого решения суда, и никто вас за это не привлечет. И тем самым вы лишите мотивации других сособственников, которые засели в квартире и вас не пускают.
Да, но вы что значит лишите мотивации? Это же спровоцирует еще больший конфликт. Это, вот может эти... уже это может уже привести к совершению уголовного
но
преступления.
Но эти люди, которые засели в квартирах, они как раз рассчитывают на то, что в течение времени, которое будет идти суд, они будут находиться в квартире. И они просто вынудят человека забыть про эту ситуацию и просто отстать.
А, чтобы он успокоился и никуда не приходил.
Да, а так, пожалуйста, мне не нужно решение суда. Я пришел в квартиру, я здесь буду жить.
Хотя на самом деле, вот вероятно, это мое мнение относительно того, что происходит. Может быть, все-таки нужно учиться как-то друг с другом договариваться, вообще уважать права других собственников в том числе. И сейчас, опять же, я попробую порекламировать еще непопулярный в России институт медиации, но попробуйте, может быть, решить вопрос по советуйтесь с медиатором так, чтобы не было и конфликтов у вас между вами, и чтобы вы по-честному, что называется, разделили вот эти свои доли и дальше жили с чистой душой, совестью. И вообще, хочется закончить словами кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно, потому что вот к этой ситуации абсолютно подходит. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты коллегии «Правовая защита» Алексей Голованов, Антон Ежов. И мы говорили о способах решения конфликтов, которые возникают между участниками долевой собственности на недвижимость. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Самарские реаниматоры, о своей работе и много других интересных тем.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты приветствуют арест Ратко Младича.
Мы очень довольны, что Ратко Младич станет...
В заявлении Государственного департамента США говорится, что группа сепаратистского исламистского...
Мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Признал работу тренеров неудовлетворительно. Решение исполкома было не продлять контракт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».